6. Я медленно спустился вниз, голова кружилась от образов. Летящие вверх ногами цапля с синими глазами-буравчиками, ласты размером с лодку на ногах папочки. И свет в гостиной зажигать не стал. Нужды в этом не было. К апрелю я уже мог пройти от лестницы на кухню в кромешной тьме, ни на что не наткнувшись. За прошедшие месяцы этот уединенный дом, вознесенный над водой, стал для меня родным, и, несмотря ни на что, я представить себе не мог, что покину его. Посередине гостиной я остановился, посмотрел на залив через флоридскую комнату. И там, не более чем в сотне ярдов от берега, под светом четвертушки луны и миллиона звезд, покачивался на волнах бросивший якорь Персе. Со свернутыми парусами. Такелаж паутины висел на древних мачтах. «Саваны», — подумал я, — «это мачтовые саваны». Парусник покачивался вверх-вниз, как сгнившая игрушка давно умершего ребенка. Насколько я мог видеть, палубы пустовали. Ни людей, ни вещей. Но кто мог знать, что таилось в трюме? И я почувствовал, что сейчас грохнусь в обморок. И одновременно понял, почему. Я перестал дышать. Приказал себе сделать вдох, но в течение одной жуткой секунды ничего не происходило. Мои легкие оставались плоскими, как лист закрытой книги. Когда же грудь наконец-то поднялась, я услышал хрип. Потом понял, что сам издал этот звук, пытаясь не лишиться чувств. Я выдохнул воздух, который сумел набрать в легкие, и вдохнул вновь, уже не столь шумно. В сумраке гостиной перед глазами появились черные точки, потом исчезли. Я ожидал, что корабль последует их примеру. Чем он мог быть, как не галлюцинацией? Но он остался, длиной 120 футов и максимальной шириной примерно 60. Покачивался на волнах, чуть переваливаясь с борта на борт. Бушприт, напоминающий грозящий палец, как бы говорил мне: «Ах, паршивый парниша, ты сам на это напро...» Я отвесил себе оплеуху, достаточно сильную, чтобы выбить слезу из левого глаза. Но корабль никуда не делся. Тут до меня дошло. Если корабль встал на якорь у розовой громады, если это реальный корабль, то Джек сможет увидеть его с мостков у Эль-Паласио. Телефонный аппарат был у дальней стены гостиной, но с того места, где я застыл как памятник, я мог быстрее добраться до телефона в кухне. Стоял он на столике, аккурат под выключателями. И мне очень хотелось включить свет, особенно на кухне, под потолком которой крепились яркие флуоресцентные лампы. Я попятился из гостиной, не отрывая глаз от корабля, и, добравшись до кухни, тыльной стороной ладони поднял все три рычажка выключателей. Вспыхнул свет, Персы исчез в ослепляющей белизне, как и все за стеклянными стенами флоридской комнаты. Я развернулся, протянул руку к телефону, но за трубку так и не взялся. Потому что увидел на моей кухне мужчину. Он стоял около холодильника. В мокрых лохмотьях, которые когда-то были синими джинсами и рубашкой без воротника, с вырезом лодочкой. Что-то похожее на мох росло на его шее, щеках, лбу, предплечьях. Правая сторона черепа была размозжена. Осколки костей торчали сквозь черные волосы. Правый глаз вытек. Осталась глазница, заполненная чем-то губчатым. Другой глаз, в котором не было ничего человеческого, сверкал чужеродным, пугающим серебряным блеском. Босые ступни раздулись, полиловели, на лодыжках кожа лопнула, обнажая кости. Утопленник улыбнулся, его губы разошлись, открыв два ряда желтых зубов, торчащих из черных десен. Он поднял правую руку, и я увидел, вероятно, еще одну реликвию, принесенную с Перси. Наручники. Одно ржавое и старое кольцо обжимало запястье утопленника. Раскрытые половинки второго напоминали разъявленные челюсти. Второе кольцо предназначалось мне. Он зашипел. Возможно, других звуков разложившиеся голосовые связки издавать не могли. И двинулся вперед под ярким светом таких реальных флуоресцентных ламп, оставляя мокрые следы на деревянных половицах, отбрасывая тень. Я даже уловил еле слышное поскрипывание, увидел, что талию утопленника перетягивает намокший кожаный ремень, сгнивший, конечно, но не расползшийся. Меня словно парализовало. Я оставался в сознании, но не мог бежать, хотя и прекрасно понимал, что означает раскрытое кольцо наручников и кого я вижу перед собой. Отряд вербовщиков в составе одного утопленника. Он намеревался защелкнуть браслет на моем запястье и увести на борт фрегата, шхуны, бригантины или как там оно называлось, где мне предстояло стать членом команды. И если на Персе не было юнг-мальчиков, то были как минимум две юнги-девочки. Одну звали Тесси, а вторую — Лоло.
«Ты должен бежать. Как минимум швырнуть в это чудище телефон». Но я не мог. Я напоминал птичку, загипнотизированную змеей. Единственное, что мне удалось — отступить в гостиную на шаг, потом на второй, на третий. Теперь я вновь оказался в темноте. Утопленник добрался до дверного проема. Белый флуоресцентный свет падал на его мокрое, разложившееся лицо, отбрасывал его тень на ковер гостиной. Утопленник по-прежнему ухмылялся. И я подумал о том, чтобы закрыть глаза и пожелать «сгинь!», но это бы не сработало. До моих ноздрей долетал его запах, вонь мусорного контейнера, стоящего в проулке у дверей кухни рыбного ресторана. И...
«Пора идти, Эдгар».
Он все-таки мог говорить. Слова звучали невнятно, но их смысл я понимал.
Утопленник шагнул в гостиную. Я отступил еще на шаг, сердцем понимая, что толку от этого никакого. Что мне от него не уйти, и когда ему наскучит эта игра, он мгновенно преодолеет разделяющее нас расстояние, защелкнет браслет на моем запястье, утащит меня кричащего в воду, в кальдо ларго, и последним звуком, который я услышу в мире живых, будет разговор ракушек под домом. А потом уши зальет вода. Я отступил еще на шаг, без уверенности, что приближаюсь к двери, только надеясь. Еще шаг, и тут рука легла на мое плечо. Я закричал.